Сегодня нам предлагается идея «отнестись ко всему проще».
Угу.
«Получай от всего удовольствие». «Стремись к каким-то более раскрепощенным отношениям». И угу. вот как раз феномен игры и подразумевает вот эту упрощенность, плоскостность и независимость всех от всех. Ты не несешь ответственности никого в этом мире, кроме самого себя. Будь за самого себя и довольность тебя. Это один из принципов игровой культуры. Методом современной культуры таким образом становится политкорректность или толерантность, о которой мы сказали с вами в начале нашей передачи. В чем смысл? Смысл состоит в том, что все, что иерархизировано, и все, что структурно, должно быть изгнано. Если ты предлагаешь какие-то стереотипы или правила, привязанные к какой-то культуре или религии, то тебя нужно вычеркнуть из этой системы взаимоотношений. Толерантность распространяется только на толерантных. В системе толерантности нет места для тех, кто исповедует твердые убеждения. Таким образом, всякая религия находится за скобками толерантности, потому что вообще мы должны с вами объективно признать, всякая религия и всякая культура нетолерантны. И таким образом, репрессивность политкорректности и диктатура плюрализма состоит в том, что в ней есть место для тех, кто не исповедует никакую веру и не придерживается никакой культуры. Стоит тебе быть только немножко окрашенным, быть в какой-то цвет, как тебе не найдется места в этом обществе. Приведем пример. Татьяна Толстая в одном из американских колледжей читала лекцию по русской литературе и разбирала на занятии рассказ Леонида Андреева «Иуда Искариот». И для того, чтобы разобраться в этом рассказе, она предложила ознакомиться с первоисточником, то есть с Евангелием, где рассказывается про то, кто такой Иуда Искариот. Администрация колледжа вынесла ей предупреждение, инкриминировала ей нарушение принципа политкорректности. Выговор состоял в том, что она вела религиозную пропаганду в светском учебном заведении. Перспектива это коснется и нас с вами, мы об этом прекрасно понимаем и предчувствуем, что вот таков принцип толерантности. Принцип светскости на самом деле оборачивается оголтелым атеизмом. Хотя он и заявляется как светскость. А что такое светскость? Это равноудаленность ко всем точкам зрения, к религиозным и нерелигиозным. Равнозначность всех позиций. Однако принцип толерантности предполагает наоборот равнозначность всего безрелигиозного и некультурного и уничижение и репрессию против религиозного и культурного. Парадоксально,
то есть такие
но
вот взгляды, факт. Они приводят ну, к каким-то репрессивным таким мерам, да, уже? Да. Репрессии же начинаются уже.
Да, безусловно, и мы об этом и говорим, что диктатура плюрализма есть фактическое проявление идей толерантности в современном обществе. Есть некая норма, которая состоит в непричастности какой-либо религии и культуре, и если только ты хотя бы немного причастен какой-то религии и культуре, как ты должен быть репрессирован. Ты должен быть высмеян, тебя должны показать как человека отсталого, пещерного, не соответствующего высокому духу прогресса, который преобладает в современном обществе.
Который якобы, так сказать,
да,
прогрессирует.
Да, мы с вами прекрасно понимаем, что здесь мы все помещаем в кавычки, то есть метод иронии, высмеивания, выворачивания наизнанки обращает вот это все традиционное и культурное в поругаемое и вычеркивается. Поэтому создается новая реальность, так называемое постмодернистское ничто, или новая виртуальная реальность, и в этой виртуальной реальности мы с вами существуем. Какие процессы мы наблюдаем при формировании этой виртуальной реальности? Это умерщвление больших идей, уничтожение высоких смыслов, изъятие сверхличных ценностей. То есть это то, о чем мы с вами говорили, когда высказывали идею о превращении вертикали в горизонталь. То есть мы с вами, к сожалению, делаем равнозначными и равновеликими ангела и демона, благодать и прелесть, жизнь и смерть, подлинное и искусственное, священное и пошлое, красивое и безобразное. Все это у нас помещается, к сожалению, в один mm-hmm. ряд. Особенностью, таким образом, постмодернизма в культуре становится колонизаторская экспансия, скажем так, громко колонизаторская экспансия массовой культуры.
Mm-hmm.
Конечно, массовая культура существовала и раньше. Она существовала mm-hmm. и в советские времена в нашей стране, и в досоветские времена, и в других государствах Европы в том числе. Но массовая культура всегда понималась как нечто низкое. То, что бытует в самом низу. Mm-hmm. Все-таки культура облекалась в одежды элитарности. И мы с вами, когда mm-hmm. говорим элитарная культура и просто культура в целом в нашем сознании, это почти одно и то же.
Mm-hmm.
К сожалению, сегодня, когда мы говорим о культуре, то скорее под этим подразумевается именно уже массовая культура, а вовсе не элитарная. Где массовая культура была у нас в советское время? Она у нас была в подполье, в так называемом андеграунде. У нас была официальная советская культура, которая все-таки задавала некоторую планку.
Mm-hmm.
Какую-никакую, но все-таки мы стремились к истине, совести, красоте и высоте. В андеграунде существовала другая, иная массовая культура, которая пыталась освободиться от всех этих штампов коммунизма, советской идеологии. Мы с вами две передачи говорили об этом, говорили о шестидесятниках, говорили mm-hmm. вообще в целом о 20 веке, о том, что соцреализм с его, так сказать, оковами отвергался интеллигенции, и там, в подполье, где творческая мысль росла и развивалась, шла вот эта идейная внутренняя борьба и противостояние с этими штампами. Однако, нужно ведь признать, что как та низовая массовая культура в андеграунде, в том подполье, как бы она ни боролась с советской культурой, она имела одно очень важное явление, которое объединяло ее с советской культурой. Это явление называется обезбоженность. Что mm-hmm. советская культура, что иная, массовая, низовая, массовая культура советского времени, и та, и другая, были лишены идеи Бога как такового.
Mm-hmm.
Они атеистичны, обезбожены, антирелигиозны. И поэтому, когда эпоха советская прошла и подполье вышло наверх, мы с вами об этом подробно говорили, то идеи Бога и тех высоких нравственных идеалов, которые эта культура могла бы предложить, она не предложила. Она не предложила. Срывая оковы советской идеологии, она сорвала вообще всякие рамки. Mm-hmm. Всякие рамки, и поэтому человек с его свободой и обезбоженным сознанием сел на пьедестал этой культуры, и то право на душу, на тело и на частную жизнь, и на бесчестие в итоге, о котором мы с вами сказали, занимают вот это высокое место и затрагивают умы уже каждого человека. Таким образом, мы должны с вами признать и признаем, что постмодернизм в целом это конец искусства. Потому что если мы возьмем традиционное искусство, то постмодернизм равнодушен к нему.
Mm-hmm.
Высокое, традиционное, все, что опирается на старые образцы, скучно, неинтересно, оно прошло.
Вот что мы видим очень наглядно, мне кажется, на современном театре. Современный театр, какие постановки, то есть даже классика, она до бесчестия доходит, да?
Да, но давайте мы скажем с вами еще и про авангард. Ведь помните, когда мы с вами угу. говорили про 20 век, мы говорили о том, что пришло новое искусство, новая форма, пришел авангардизм со стремлением к поиску угу. вот этого нового искусства, но эпоха постмодерна отрицает и авангард. Потому что те идеалы, которые им предлагались, они тоже неинтересны и скучны для эпохи постмодерна. И таким образом мы смотрим на современное искусство, и мы не понимаем. Мы видим элементы и классического, традиционного mm-hmm. искусства. Мы видим элементы и авангарда. Но все это переплетено в такую странную ткань. Возникает такое пространство, где ничто ни с чем не сочетается, и ничего нового, и ничего старого, и ничего никакого не получается. Таким образом, что есть творчество для эпохи постмодерна? Оно нового ничего не создает.
Ничего не
стоит. Оно берет
оно
старое.
На чем тогда сидит?
Оно берет старое и соединяет это старое, классическое и старое авангардное, которое когда-то было новым, какую-то смесь. И таким образом творчество для эпохи постмодерна есть лишь процедура интерпретации и складывания разных элементов в новые конфигурации. Таким образом, творчества как такового нет. Мы интерпретируем по-разному, в разном преломлении, уже то, что есть. Ничего нового фактически в искусстве постмодерна
не предлагается. То есть творчество как такового...
Нет, это некие инсталляции, сборки вот уже того, что было когда-то. Когда мы берем старые цитаты, старые образы, старые картины и их представляем в каком-то новом виде.
Вот тебе искусство.
Вот тебе искусство. Современное. Вот тебе искусство.
Значит, у него нет перспектив искусства?
Это хороший вопрос. Об этом философы и культурологи размышляют. Есть ли перспективы для такого искусства. Текст для такого искусства не важен, контекст становится важнее самого текста, красота и творчество не важны, важно сегодняшнее время, сегодняшний день и то, что мы сегодня можем создать, вынуть из кармана для текущего момента, чтобы привлечь к себе интерес и внимание. У нас таким образом возникает новый метод. Какой он? Можно, например, взять старое и представить это красиво. Можно его одухотворить и наполнить высоким смыслом, но высказать его на современном языке. Но возникает вопрос, делает ли это культура постмодерна? К сожалению, она этого не делает. Посмотрите, как вы говорите, на современный театр. Послушайте те песни, которые звучат на наших радиостанциях из наших колонок. Посмотрите те мыльные оперы, которые идут по телевизору, и та реклама, которая заполонила нас со всех сторон. Мы где-то видим образцы старого. Помните ту же, например, рекламу банка «Империал». В начале 90-х, когда там брались образы.
Да, Суворов, вот. Императрицы, да.
Да, как сегодня современная реклама интерпретирует героев прошлого, да? Какой метод возникает? Метод очень простой. Метод пародии или иронии. Потому что все то, что подается сегодня, даже если оно заимствует некие элементы из прошлого, оно подает его в этой самой игровой манере.
Игровой манере со смехом с таким.
Да, потому что идет как бы апелляция к элитарному сознанию, но так как наше сознание уже не элитарно, оно массовое, нужно вот эту высоту опустить до нашего земного уровня. Это возможно сделать через иронию, пародию и высмеивание. И таким образом вообще... Мировоззренческий метод всего постмодернизма – это метод пародии или метод иронии. К сожалению, из литературного приема она становится методом мышления современного человека и вообще мироощущения. Мы все высмеиваем, особенно если это все высокое и элитарное. Высокое и элитарное. В 1908 году Александр Блок издал статью, которая называлась «Иронию». И он вообще иронию называл болезнью, которая сродни душевным недугам. Что он пишет? «Путь иронии начинается с дьявольски издевательской, провокаторской улыбки, окончается буйством и кощунством». Вспомним концерт, например, такой известной певицы, как Мадонна, где она на сцене
на
восходит на крест. Что здесь происходит? Здесь происходит опошливание священного, высмеивание высокого, пародия над тем, что не должно быть спародировано. Но такова эпоха постмодернизма. Она с усмешкой смотрит на все то высокое, что традиционная культура когда-то нам предлагала. Каков результат тогда этой культуры постмодерна? Это размывание границ и уничтожение всякой иерархии. Культурные, этические, эстетические, религиозные, ценностные. Все эти границы размываются, уничтожаются. Вот низкая приобретает статус нормальное, высокое становится низким. То есть та самая горизонталь, о которой мы с вами говорим. Таким образом, подходим к концу нашей беседы, потому что нам нужно все-таки завершать. В религии мы приходим к эпохе неоязычества. Мы с вами слышали такие термины, как New Age или эра Водолея, когда оккультизм, эклектика, христианские элементы, индуистские элементы, буддийские элементы, оккультные, магические, теософские элементы, они все соединяются в некую новую лоскутную религиозность, и человек исповедует собственного Бога, который окрашен во все эти цвета одновременно. Он вроде бы верит в то, что и Бог, и Творец, но с другой стороны здесь действует и карма. Нужно бы помолиться, но нужно повесить какой-то амулет над дверью. Священника нужно позвать, осветить квартиру, но кошка должна в нее войти первой и так далее. То есть мы соединяем язычество с религией, и причем религии разные с разными. Традиционные и нетрадиционные, все вместе у нас получает некий такой симбиоз. Далее от религии мы идем к политике. В политике у нас наблюдается плюрализм и глобализация, когда все уравниваются под единую гребенку, которая диктуется телевизором, или в данном случае сегодня уже интернетом. Интернет создает новую виртуальную реальность, насаждает ценности, которые должны быть нами признаны как общечеловеческие, и мы должны под ними жить. В экономическом плане постмодернизм реализуется как общество потребления. В эстетическом плане, как мы с вами сказали, бестильность. Вот и та самая демократия, которая лишена всякого стиля как такового. В этике это эмансипация личности от любых ограничений, божественных заповедей и требований морали. Что такое истина? Что такое хорошо и что такое плохо в таком обществе? Отвечаем – все. Для эпохи постмодернизма нет разделений на добро и зло, на хорошее и плохое, на художественное и бездарное.
На белое и на черное.
Вот, да. На художественное и бездарное. У нас появляется новый критерий истины, которым проверяется все. Мы его можем обозначить как нравится или не нравится, или интересно или неинтересно. Это единственный критерий истины для эпохи постмодернизма. Поэтому, если ты сходил на сеанс спиритизма и вызывал духов своих умерших, или побывал у экстрасенса, и ты что-то почувствовал, пережил, там что-то с тобой случилось, что тебя ошеломило, то ты можешь сказать такие слова: «Но это же работает». И вот эти слова и будут критерием истинности того, в чем ты участвовал. Ты можешь сходить на выставку современного, так сказать, искусства, и там будет твориться полный хаос и безобразие. Там будут рубить свинью на части, и эти куски свинины тебе раздавать, и называть это искусством в картинной галерее, как мы с вами об этом наблюдали. Это может ошеломить тебя и сказать: «Это так впечатляет». Это действительно искусство, оно на меня произвело неизгладимое, ошеломляющее воздействие, и этот критерий будет критерием красоты и истинности этого явления. Таким образом, вкус человека, его субъективный взгляд на все является истиной как в первой, так и в последней инстанции. И как бы мы ни апеллировали к сознанию человека постмодернизма с нашими заповедями, категориями красоты, совести и долга, все это будет иметь воздействие только в том случае, если человек будет иметь внутренний вкус к этим явлениям. Однако, если у него этого вкуса нет, он не будет сформирован и будет руководствоваться совершенно другими принципами, то мы не сможем ничем и никак убедить человека в истинности того, что мы ему предлагаем. Поэтому богом постмодернистского мира в конечном итоге становится я отдельного человека. Я сам бог собственной реальности. Я есть мерило этого мира, и поэтому что есть творчество, что есть истина, что есть служение, я сам определяю для себя. Вот такая реальность, когда творчество как искусство и понятие элитарное, которое требовало навыка напряжения и работы, стало достоянием каждого человека. Каждый человек стал сам себе творцом, он создает собственную реальность, как ему кажется. потому что на самом деле мы живем в той виртуальной реальности, которая создается за нас средствами массовой информации, mm-hmm. но так mm-hmm. или иначе эта иллюзия создается, и таково есть проявление постмодернистской эпохи в жизни нашей бытовой каждого человека. Вот если коротко можно mm-hmm. об этом сказать. И завершая нашу беседу, вспомним слова, которые мы недавно услышали из уст одного западного политика, который сказал так: «У России есть армия и ракеты, а у нас есть волшебная палочка Гарри Поттера и Звездные войны, и поэтому мы победим». Mm-hmm. Это заявление имеет под собой основание, потому что сегодня уже не армия и ракеты являются орудием защиты, а то, что формирует твое мышление, оно определяет, кому ты будешь служить, чьи ценности ты будешь воспринимать
защищать,
как свои, да. и чье право существовать на этой земле ты будешь отстаивать. И поэтому главное оружие современного мира – это то, что находится по ту сторону экрана. Голливуд управляет миром, и мы, к сожалению, люди, принадлежащие традиционной культуре, религиозной культуре, вынуждены признаться себе в том, что мы эту войну, которая ведется, а это действительно война, к сожалению, если еще пока не проиграли, но очень серьезно проигрываем. И поэтому сегодня, в начале 21 века, мы призваны дать серьезную оценку тому обществу, в котором мы живем, и, даст Бог, сумеем создать нечто новое, что сменит культуру постмодернизма новой культурой, в которой все-таки традиционные нравственные ценности, mm-hmm. да, идея человечности, красоты, служения и Бога будут занимать достойное и положенное тому место. Вот над этим мы призваны
работать.
Мы призваны об этом работать, воспитывая себя, наших детей в этих идеях и мыслях. И именно для этого нам нужно сегодня больше читать, больше узнавать, постигать, углубляться. Потому что если мы будем пользоваться методом простоты, плоскости и горизонтали, тем методом, в котором живет современный человек, мы не сможем преодолеть этого. И поэтому духовное образование, в том числе то, что предлагает миссионерский институт, то, что в целом предлагает церковное образование, оно именно направлено на углубление человека внутрь себя, на создание той вертикали, которая только и может спасти современный мир, потому что если мы будем идти туда, куда мы идем сегодня, то это путь к этому постмодернистскому ничто. И кто, если не мы, призваны все-таки остановить эту воронку в пустоту?
Ну да, есть, конечно, опасения очень серьезные, потому что как бы и образование наше, к сожалению, уже достаточно уязвлено.
Да.
Ну, что ж, будем как-то работать в этом отношении. Я думаю, что вот и Миссионерский институт, конечно, делает многое для того, чтобы мы как-то перестроились, сознание наше перестроить. И церковь наша православная тоже. Но надо, наверное, все-таки как-то активнее, мне кажется, какую-то более активную позицию занимать. Как вы считаете, и церкви тоже?
Безусловно, потому что наш энтузиазм и наша внутренняя сила – это единственное, что может сдвинуть всю эту ситуацию с мертвой точки. Господь Бог благословляет, и Он помогает, но Господь Бог помогает трудящемуся человеку. Ведь Господь Бог восполняет то, что не может сделать человек, прикладывающий усилия. То есть, если мы приложили усилия на 2, на 3, на 4%, то он этот процент умножает на бесконечность. Однако, если наше усилие равно нулю, то как бы Бог не посылал нам
нельзя.
Своей благодати,
да.
вот нуль умноженный даже на бесконечность будет равен нулю.
Будет нулем.
И поэтому наша задача дать Богу через нас этот мир привести к чему-то более лучшему, успеть спасти то, что можно спасти, пусть, того, кого можно,
да,
спасти.
Пусть каждый задумается об этом, о том, что сказано сегодня. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Ну, просто еще раз напомните о том, что продолжается прием, все-таки в заключение нашей беседы в Миссионерском институте, который так много тоже работает для того, чтобы как-то воздействовать на человека, на современного.
Да, ну и еще раз в завершение нашей передачи напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что Миссионерский институт Екатеринбургской епархии до 13 сентября принимает документы на поступление. Не бойтесь, пожалуйста, к нам поступать. Вступительные экзамены не так уж сложны, но то образование, которое вы получите в Миссионерском институте, станет залогом лучшей жизни и, даст Бог, подлинной и даже вечной жизни. И это то, что, наверное, в современных условиях мы призваны никак не выпустить. Без этого мы не можем.
Спасибо вам большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях вот из такой темы, и с призывом к тому, что мы поступали в Миссионерский институт, был ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Спасибо вам большое. До свидания, до новых встреч.
До свидания.